На Ваганьковском кладбище она держала под руку старенькую, совсем дряхлую Софью Вениаминовну, которая, кажется, не понимала, где она и что происходит вокруг. Старушка потухшими глазами спокойно смотрела перед собой и словно пыталась что-то вспомнить. Там, на кладбище, когда над свежим могильным холмом, обросшим венками из цветов, троекратно ударил ружейный салют красноармейского почетного караула, Сергей Матвеевич обратил внимание, что на похоронах не видно никого из большого военного начальства. Это удивило его и огорчило. Намерился было спросить об этом у румяного подполковника, который стоял подле Ирины, дочери Ольги, и часто приглаживал рукой смоляной чуб, прикрывавший розовую плешину, как вдруг услышал сзади разговор двух мужчин. «Слухи, наверное», — неуверенно проговорил один. «Нет, не слухи», — другой голос звучал озабоченно. Выступал по радио Молотов. «Война». «Война?» — Сергей Матвеевич всем телом резко повернулся к шептавшимся. «Да, война», — спокойно отозвался румянолицый подполковник. Это был Рукатов. Деликатно отводя чуть в сторону Ирину, чтобы дать дорогу запоздалым венкам. Потом посмотрел на Сергея Матвеевича так, будто он один знал истину, и, надевая фуражку, пояснил. Сегодня на рассвете напали немцы. Страшная весть поначалу не ужаснула Сергея Матвеевича. Он устремился оживленной мыслью к западным границам и с усмешкой подумал о том, какую задали немцы работу Красной Армии на лето. Придется колотить их и гнать до Берлина, а то и дальше. И шевельнулось тщеславное чувство. Теперь новые авиамоторы на деле покажут свою живучесть. В них немалая доля и его труда. Воспоминание о моторах холодной иглой пронзило грудь. Даже пот выступил на лбу. Началась война. На заводе идет на поток новый двигатель бомбардировщика, а главный инженер где-то в бегах. Это же трибунал! Надо срочно звонить директору. На какое-то время Сергей Матвеевич потерял из виду Ольгу, а когда огляделся, увидел ее между Ириной и подполковником Рукатовым. Ольга беззвучно плакала, прикладывая к глазам платочек. Подошел к ней ближе и удрученно сказал: «Оля, мне надо отлучиться, война». «Я знаю», — с трудом проговорила Ольга. Всхлипы сдавливали ей горло. «Мой Федя, наверное, уже воюет». Только тогда Сергей Матвеевич вспомнил, что генерал Чумаков уехал на границу. Посмотрел на заплаканную Ольгу долгим, беспокойным взглядом. «Я потом позвоню Софье Вениаминовне», — сказал он и затерялся в редеющей, вдруг заспешившей с кладбища толпе. Он приехал в гостиницу «Москва», поднялся на пятый этаж, где находился большой трехкомнатный номер, постоянно абонируемый их авиационным предприятием для своих многочисленных представителей, получил у дежурной по этажу ключ и прошел в пустые комнаты. В кабинете он подсел к телефону и рядом с телефонным аппаратом увидел знакомый откидной блокнот для заметок. На открытой странице чьим-то косым нервным почерком было написано: «Кто встретит главного инженера Романова С.М., передать ему, что он должен срочно явиться к наркому авиапромышленности товарищу Шахурину, и дата – 21 июня». Не сразу дошло до сознания Сергея Матвеевича, что эта запись касается именно его. Еще раз перечитал написанное, а когда наконец понял, тревожно ворохнулось сердце, ведь кроме Аиды никто не знал, что он из Ленинграда поехал в Москву. Что случилось? Зачем он мог понадобиться наркому? Сообщили, может быть, о том, что он, Романов, ослушался его приказа? И как все это связано с тем, что сегодня началась война? В другое время, при таком стечении обстоятельств, он начал бы искать самое первое звено цепочки событий, позвонил бы Аиде, потом своему директору, а уж затем, с пониманием обстановки, явился бы пред грозные очи наркома. Но сейчас война. Его недавние душевные муки, вновь вспыхнувшая любовь к Ольге, все это вдруг заметно померкло, отодвинулось в сторону, потому что грянула война. А он, главный инженер оборонного предприятия, оказался в такое время не на боевом посту. Сергей Матвеевич придвинул к себе телефон и решительно набрал номер приемной наркома Шахурина, готовясь к трудным объяснениям и, быть может, к нелегким для себя последствиям. Но телефон приемной был занят. Послышались частые гудки. «А что, собственно, случилось?» — задал себе вопрос Сергей Матвеевич, положив трубку. Он словно увидел перед собой наркома, коренастого, плотного, с легкой улыбкой на чистом округлом лице. Совсем недавно, когда Сергей Матвеевич докладывал на коллеги о готовности их предприятия к серийному производству нового двигателя для бомбардировщика, эта улыбка Алексея Ивановича Шахурина была особенно приветливой, какой-то вдохновенно поощрительной. Она, кажется, отсвечивалась и в его ясно-серых, почти голубых глазах, всегда пытливых, требовательных и таящих в себе уверенное разумение дела, неуемность и твердость характера. А как сейчас встретить нарком? И он будто увидел, что улыбка Шахурина погасла, уступив место строгости, за которой просматривались все те же собранная энергичность и неприятие покоя. Ну, пусть вопреки запрету он, Романов, отлучился. Так ведь дело-то оставил в надежных руках. Его заместитель хоть сейчас может стать главным. А именно такой наказ Шахурин и давал Сергею Матвеевичу, когда назначал его на этот пост. «Подготовишь себе там смену, вернем в Москву». Быть может, в самом деле он вновь понадобился в Москве. Имя Сергея Романова широко известно в мире авиастроителей. Еще когда высота наркома и не грезилась Алексею Шахурину, и когда он занимал пост начальника научно-исследовательского отдела Академии имени Жуковского, инженер Романов работал под его началом и среди заметных величин был не на последнем месте. Шахурин хорошо знает, как свободно и уверенно чувствует себя Романов в коварном и увлекающем безбрежье инженерии, вообще и в моторостроении особенно, как умеет он зажигать соратников своей идеей и дерзко делать первые шаги в неизвестное. Ведя мысленную полемику с наркомом и наливаясь раздражением, которое заметно гасило его тревоги, Сергей Матвеевич снова решительно потянулся к телефонному аппарату, но тут, словно обжегшись, испуганно отдернул руку, ибо в этот момент раздался пронзительный звонок. Это звонила из Ленинграда Аида. Она, оказывается, уже была осведомлена о делах мужа. К ней в номер гостиницы «Европейская» дозвонился директор завода и сказал, что Сергея Матвеевича срочно отзывают в распоряжение наркомата авиапромышленности. Директор, узнав, что Сергей Матвеевич отбыл из Ленинграда в Москву на похороны профессора Романова, пообещал разыскать его по телефону и в столице. Теперь Аида уточняла, нашел ли директор Сергея Матвеевича и настаивала на немедленном его приезде в Ленинград, чтобы скорее завершить устройство Пети в училище. Вот и все. И никаких иных сложностей. Но куда же прочит его руководство наркомата?